Добрый вечер, всем привет. Вы смотрите последнюю на этой неделе на канале The Breakfast Show программу, которая посвящена полностью технологиям, и она называется «Точка». С вами сегодня замечательнейшие наши эксперты. Это Григорий Бакунов, автор телеграм-канала «AdMeToo». Это Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый Венчур». И Оскар Туганбаев, который... И, насколько я понимаю, не автор телеграм-канала. Ну и веду сегодня я, Денис Альшанов. Не выключайтесь до конца, потому что в конце у нас будет еще одно подключение. И человек, который будет экспертом по вполне узкому вопросу, и я уверен, будет интересно. Тем не менее, начнем мы с того, с чего в прошлый раз мы прям были уверены, что нам придется продолжать эту тему. А точнее, с разговора про Павла Дурова. Скажите мне, пожалуйста, стало ли хоть немного более понятно, что происходит с одной стороны, а и с другой стороны, как, в принципе, воспринимать все те множественные набросы, в частности, все те 12 пунктов обвинения, которые выставлены Дурову, и обвинения достаточно такие громкие, начиная от хранения и распространения детской порнографии, помощь в организации отмывания средств и экспорт криптографических средств без разрешения соответствующего и многие-многие другие достаточно, ну, на мой взгляд, жуткие обвинения.
Можно я сначала спрошу?
Да.
Давай.
Гриш, скажи мне, пожалуйста, может быть, ты меня поправишь? Я, насколько вот я читал вот, иностранные тексты, и во многих из них написано, вот у нас все говорят, вот там 12 обвинений, которые предъявлены Дурову. Но там ведь, насколько я понял, собственно, ордер на его арест, он выписан по делу какого-то неназванного топ-менеджера, какого-то другого человека.
Абсолютно, абсолютно. Я бы хотел даже поправить.
Топ-менеджера. Да, давай.
Это не подозрение и не обвинение. Так устроено французское правосудие, что есть подозрение по отношению к неустановленному лицу или неназванному лицу. И это расследование началось 8 июля. А Дуров, он как бы дает показания по этому делу. И пока его статус в данном деле не определен. Соответственно, он находится под подпиской о невыезде, что нормально, наверное, во Франции для французского гражданина. То есть, собственно говоря, никто не должен ему обеспечивать место нахождения или еще что-то, находится в своей стране. Но это не обвинение Дурову. Он вот как бы мимо пролетал по этому поводу. То есть, в целом,
это, тут есть важный тонкий момент. Смотрите, это не прямое обвинение Дурову, однако его задержали так, как ему потенциально вменяют, и дальше вот эти 12 обвинений, в которых есть...
В пресс-релизе прокуратуры
читал, да.
Это не сказано. Там сказано, что просто вот есть вот это расследование, и вот его задержали в связи с этим расследованием. То есть как бы обвинят его, не обвинят, или скажут, что он свидетель. Мы просто, ну, официально пока не знаем.
Вот я как раз хотел отметить, что, собственно, там есть дело по этим всяким преступлениям, большое какое-то. Его подопросили по этому делу и могут потом предъявить обвинение по каким-то пунктам оттуда, а могут и не предъявить вообще.
Ему могут не предъявить обвинение. По факту, на самом деле, в большинстве случаев, в большинстве пунктов, которые упоминаются, там есть за что зацепиться за Дурова. Если бы его не собирались потенциально обвинять, то, скорее всего, вообще, ну, во французской полиции в принципе так не делается. В смысле, во французской нормах такого нет, просто, чтобы просто взять и внезапно арестовать человека, про которого мы еще не определили, а будет он свидетелем или подозреваемым. Особенно заранее зная, что это будет большой скандал. Поэтому, безусловно, мы не знаем вот этого процедурного фреймворка, в котором будет Павел проходить все дальнейшие этапы вот этого всего вокруг расследования. Расследование, безусловно, будет. Там есть много неприятных обвинений, которые, на самом деле, судя по всему, потенциально хотят пришить к платформе. Однако то, что мы на самом деле знаем, и то, что уже как бы много где прозвучало, это то, что главное здесь не вот эти обвинения, А факты, что, судя по всему, ну, такая своеобразная служба поддержки, которая взаимодействует с государством, у Телеграмма потеряла, в смысле не ответила, более чем на 2000 сообщений, отправленных со стороны французского государства. То есть на большую часть ответила, даже не так, судя по тем слухам, которые мы знаем, и тем утечкам, которые мы знаем, примерно наполовину ответила, то есть их было больше 4000, а 2000 просто потеряла. А там, понимаете, так не принято. В смысле, ты можешь ответить, нет, мы не хотим отвечать вам на этот запрос. А просто игнорировать запрос нельзя. И потерянные 2000 сообщений, безусловно, достаточная причина для того, чтобы предъявить основателю платформы подозрения в соучастии в хранении изображений несовершеннолетнего порнографического характера. Это я сейчас зачитываю буквально из французского, собственно, из пресс-релиза прокуратуры. Это не прокуратура, но неважно, да. И, ну, судя по всему, к Дурову подъезжают именно конкретно вот с этими историями. В смысле, пожалуйста, отвечай на наши сообщения. Отпустят ли его в ближайшее время? Здесь, на самом деле, тонкий вопрос. Дело в том, что если вы не довели вот до этой стадии, до пресс-релиза, до всего такого, то, конечно же, с ним бы просто поговорили и отпустили. Но, судя по всему, они долго, много лет периодически не отвечали, и это привело вот к этой текущей ситуации. И сейчас вопрос уже во многом стоит в сохранении лица. Но, в смысле, я уверен, что сейчас, к сожалению, Дурова долго не будут впускать из Франции, строго потому, что все это вылилось в большой скандал, и будет очень глупо выглядеть, если этот большой скандал оказался на пустом месте. Понимаете?
Слушайте. Я бы еще добавил, что приходили сообщения о том, что то ли 6, то ли 7 стран тоже взвешивают возможность начала расследования. То есть, условно говоря, тут одной Франции может не обойтись. А главное, что Евросоюз, его следственные органы тоже таки начали вот это расследование, о котором мы много раз говорили, про подозрения в недобросовестной отчетности по количеству пользователей перед Евросоюзом. И, соответственно, если эта отчетность была недобросовестной, то есть несоблюдению норм Евросоюза. То есть, как бы одной Франции может не обойтись. Безусловно, может такое быть, что, ну, прокуратура облажалась французская, не подготовилась в достаточной мере к визиту господина Дурова. А вот. Но да, для нее это будет потеря лица, она будет всячески рыть. Это не значит, что это какой-то государственный заказ свыше. Это, что называется, честь мундира. То есть у прокуратуры есть свои, ну, потому что иначе у них будут проблемы по предъявлению каких-то обвинений французским политикам и так далее. То есть этот кейс очень, очень громкий, который, безусловно, будет использоваться и во внутриполитической французской борьбе, которая в любой стране есть. Поэтому да, они будут копать и рыть. И еще раз, давайте все-таки определимся. Французский гражданин на французской территории, то, что ему говорят, ребят, вы не можете пока покидать страну, это, конечно, ограничение свободе передвижения, но, что называется, маломальское. Ну, что француз живет во Франции, ну, вот, как бы это вполне нормальная норма, ничего страшного, человек просто должен время от времени отмечаться в полиции, давать показания, потому что долгое время французский гражданин не соглашался сотрудничать в той мере, в которой от него ожидали правоохранительные органы.
Слушайте, давайте я быстро вклинюсь, потому что тут интересно, что буквально вчера или позавчера такое издание, как «Либератьон», со ссылкой на свои источники, что тоже нужно понимать и нужно делить на 10, заявило, что на допросе Дуров заявил, что он сотрудничал с французской разведкой или контрразведкой, и что у них есть прямые контакты именно в эту сторону. И это становится вдвойне интересно. Ну, то есть, с одной стороны, со слов неких источников, получается, что у Дуров заявляет, что он сотрудничал. С другой стороны, ну, вполне данные, которым можно гарантированно верить, о том, что служба поддержки потеряла 2000 обращений. Ну, как-то тоже достаточно все звучит интересно и непонятно, и с каждым днем, по-моему, все непонятнее и непонятнее.
Нет, не совсем так. Слушай, здесь все вполне себе понятно. Да, есть сообщение, что он сотрудничал с Главным управлением внутренней безопасности МВД, это контрразведка. Но, во-первых, прокуратура и контрразведка – это разные институты. Там нет такого единого сплошного государства, что сотрудничая с кем-то одним, ты автоматически как бы считаешься сотрудничавшим и со всеми остальными. То есть с контрразведкой по предотвращению актов террора – вот, ну, судя по утечке, какой-то был специальный канал открыт, причем, что сообщается, официальный, не подпольный, то есть как бы все об этом знали, но сотрудничать с контрразведкой по безопасности, по предотвращению терактов, это не тождественно сотрудничать с полицией по поводу порнографии, наркоторговли и прочих преступлений. Это разные просто, ну, как бы ведомства.
Я
Коллеги,
не
а вот у меня
понимаю,
еще такой.
даже сейчас секундочку, я не понимаю, с какой подачи кто внезапно называет DJSI контрразведкой. Дело в том, что это, ну, как бы внутренняя безопасность, служба внутренней безопасности государства. Оно занимается контрразведкой, и кто-то все время вытаскивает эту тему о том, что это контрразведка, все это все такое, но на самом деле, в первую очередь, начиная с 2014 года, это агентство занимается борьбой с терроризмом. То есть, как бы там, ну, очевидно,
Согласен.
да.
Прости, прости, это я
Не-не-не,
просто...
это ты, нет, ты просто цитируешь большое количество изданий, которые пошли на Википедию, а там в Википедии в алфавитном порядке написано контрразведка, контртерроризм, киберпреступление и всякое такое. Ну, то есть, типа, очевидно, просто взяли первую строчку. Вот. Ну, когда ты начинаешь думать о том, что это агентство, которое занимается борьбой с терроризмом и кибербезопасностью, становится совершенно очевидно, о чем Телеграмму с ними разговаривать. Кажется так. Да, Оскар, прости, я тебя перебил.
Да, нет, это у нас технические сложности, я не успеваю вставить, поэтому я буду стараться как-то ловить моменты. Вот. А я просто хочу сказать, что когда мы судились, вот наша ВГТРК судилась, где я тогда работал, судилась в ВКонтакте, и мы тогда, значит, обвиняли ВКонтакте, ну, не примерно в том же самом, но в основном иск был, нас интересовал только контент, то есть потому что там были наши фильмы и сериалы. Вот. И это было долгое судебное разбирательство, оно было в Москве, потом в Питере, потом наверх пошло, и разные решения, разные суды. Но в результате суд установил, что там эти самые материалы были размещены неустановленными лицами. При этом обвинение должно было быть предъявлено генеральному и техническому директору ООО ВКонтакте, то есть людям, которые осуществляли как бы управление техническим процессом публикации. Вот у меня вопрос. Является ли Дуров тем... Дурову тогда никаких претензий не было, хотя он был совладельцем. Является ли Дуров таким техническим, условно говоря, сотрудником, который может отвечать за конкретные операции, техническое размещение в сетях электросвязи, и не сможет ли он соскочить с этой темы, как-то либо переведя стрелки, ну, либо там назначив кого-то, или объяснить, что он не отвечает за эту историю.
Он гендиректор. Во всяком случае, так он о себе заявлял. Ну, последний раз я вот видел в интервью Карлсону, да, то есть он сам... Это, конечно, французское право непрецедентное, но в любом случае его показания о своем роде деятельности были даны. То есть он гендиректор, соответственно, безусловно, он ведет ответственность за то, что делает вот эта компания Telegram LLC, что-то такое очень непрозрачное, корпорация, ну, как бы да, он несет ответственность. И, кстати, то, что ты вспомнил ВКонтакте, на мой взгляд, это только отягчающее обстоятельство, потому что мы все прекрасно знаем, чем занималось ВКонтакте, на чем оно выросло, и, соответственно, ну, еще раз, я в этом кейсе, конечно, за свободу слова и так далее, но при всем при этом, давайте будем откровенны, вот за ВКонтакте еще у очень многих правообладателей может быть абсолютно обоснованный юридический зуб на Павла Дурова и на миллионы, которые он получил за продажу ВКонтакте, пусть не по рыночной цене, пусть ниже цены, но все равно, да, которые были сделаны во многом на их контенте, который они отдали ВКонтакте. Это тоже такой кейс, который рано или поздно может всплыть.
Ну да, но сейчас и в Телеграме есть каналы, где можно скачивать, там нет ограничений на гиги, ты можешь скачать там новейшее кино. Просто у меня вот вопрос, ну, там это все такие фантазии определенные, я не могу ничего утверждать, тут много непонятной информации. Во-первых, в какой все-таки юрисдикции действует эта компания? Является ли он до сих пор гендиректором? И являлся ли он физически гендиректором? И почему тогда он так уверенно прилетел во Францию, зная, что если он при этом гендиректор, то у него будут вот такие проблемы. Либо же его французы развели, и он тут сейчас начинает нам подавать какие-то там знаки из камеры, условно говоря, что вот я вообще-то договаривался с контрразведкой, я им напрямую каждый вечер звонил, они мне сказали, приезжай, Паша, во Францию, у тебя никаких проблем не будет. И тут он приезжает, и происходят проблемы. И тогда кто в этом случае виноват? Контрразведка, которая его развела? Или там Это была совместная работа с прокуратурой. Я, кстати, извини, Гриш, не совсем согласен с твоим исходным тезисом, что никто не будет это делать просто так, чтобы надавить, а потом разрушить. Я не это имею в виду. Возможно, у них есть какая-то цель чего-то от него добиться. И может быть, они действуют, как у нас в России. Я понимаю, что у них там гораздо более честные, прозрачные, справедливые суды, но в принципе силовики похожи. И может быть, при какой-то операции, сделки, договоре необходимо выкрутить руки, им было. И таким образом они его заманили. И опять же вопрос, является ли он гендиректором, будет ли он отвечать или переведет стрелки.
Знаешь, Оскар, ты периодически, когда что-то рассказываешь, у меня такие флешбеки в где-то, например, в 90-е годы, когда я первый раз выезжал из России, и я помню, как мы оказались в как бы в месте, где должны были заключить контракт, это было на территории США, и нас было 6 человек, и пятеро из нас были уверены, что сейчас нам вот предложат, это сейчас нас просто кинут и просто в рабство где-то закуют, и мы там будем вот это все фигачить. Потому что это было 90-е, и в России так было принято, если что. И у тебя вот такая же история, ты просто проводишь параллели. Но проблема в том, что французское общество устроено немножко иначе. Оно не то, чтобы там оно все бескорыстное и все очень честное, нет. Там просто уровень прозрачности другой. И из-за этого не получается так, так обустроить вот эти вот хитрые дела, чтобы все это нормально, чтобы все это нормально выглядело, и общество все это, ну, давай скажем, аккуратно схавало. В этом, на самом деле, радикальный контраст, как ни странно, с тем, как устроено общество в Израиле. Потому что в Израиле спецслужбы делают практически все. И из-за того, в каком месте находится Израиль и в какой обстановке он находится, спецслужбы, потому что там типа просто постоянная война, спецслужбы, в принципе, могут сделать все, что захотят. Во Франции это не так. Во Франции из-за прозрачности, из-за того, что есть общество и есть народ, который реагирует на то, что делают спецслужбы, все немножко почище, чем в небольших государствах или в государствах, которые, постепенно превращаются в тоталитарные. Это я сейчас не про Израиль, спасибо, спаси Боже. Вот. А то Миша там, мне кажется, мог бы сейчас уже среагировать. Возвращаясь к этой истории с задержанием, я на самом деле не думаю, что здесь все, как вы придумываете какую-то очень хитрую схему, в которой кто-то кого-то кинул, и поэтому Дурова задержали. Я думаю, что все сильно проще, и задержание Дурова происходило естественным путем. Вряд ли он об этом знал, вряд ли об этом знали кто-то еще, кроме там некоторого количества людей, которые выписывали ордер на, собственно, на арест и всякое такое. То есть, типа, это естественный процесс, казалось бы. Просто мы привыкли к тому, что, ой, это миллиардер, и, наверное, его не стоит пропускать через общественную тюрьму при аэропорте. Но по факту бывает и так. Бывает, что людей с состоянием в несколько миллиардов или с долгами в несколько миллиардов, это зависит от того, как смотреть на фигуру Дурова, проходят через стандартные процедуры в тюрьме. Я, честно говоря, ничего в этом такого ужасного не вижу и невероятного тоже не вижу.
Да, я бы тоже, в общем-то, не кошмарил спецслужбы Франции. Я тут должен немножко, конечно, опротестовать заявление, что в Израиле спецслужбы могут сделать все, что угодно. Но, в смысле, не спецслужбы, а силы безопасности. Если
Слушай,
общество...
ну, израильские спецслужбы могут из соседнего, из европейского государства выкрасть человека и привести
да,
его к себе на
да,
суд.
Да, это правда. Если общество чувствует, что это справедливо, то общество не будет ничего с этим делать. Если общество чувствует, что что-то нарушено, то вот, у нас недавно вот есть кейс, когда солдаты что-то там сделали с палестинским заключенным, и это становится предметом скандала, и мы разбираемся, и половина общества за одно, половина за другое. Вот я сегодня в майке «Отпустите заложников немедленно», потому что у нас идут огромные демонстрации. Вот у меня там дети пошли на демонстрацию, а я с вами решил остаться, завтра обязательно пойду. То есть общество реагирует и смотрит, что правильно, что неправильно, в зависимости от этого. Во Франции понятное дело, что все требуют от спецслужб, если ты что-то делаешь за кулисами, это твое право. Но если ты попался, то вот тут мы тебя проверим. То есть, условно говоря, знаете, как бывает, когда кто-нибудь там нарушает, а его родитель наказывает не за то, что он что-то нарушил, а за то, что попался. Вот так же общество относится к спецслужбам и во Франции в том числе. Я, например, моя версия до сих пор остается, что Дуров был в курсе, что его задержат, и что ему лучше разобраться, и я до сих пор считаю, что он просто выбирал между молотом и наковальней. Вот. И по какой-то причине предпочел пройти вот этот процесс. На самом деле мы видим сейчас очень мощный, очень непривычный для Дурова процесс, когда человек, привыкший быть в тени, не реагировать, не отсвечивать, выходит и становится обычным человеком. Он начинает что-то говорить, он начинает как-то реагировать. Не только в интервью Такеру Карлсону, но и в целом. Да, какие-то утечки от него происходят. То есть идет какая-то такая трансформация личности в связи с тем, что он попал в новые условия, в новую ситуацию. Мне кажется, это очень интересно, потому что вообще Дуров теперь главный селебрити Парижа, насколько я понимаю. Сегодня я видел фотографии: Дуров прошелся по Елисейским полям. Фотография, париматч. Это практически, как помните, Такер Карлсон приезжал в Москву и там и сообщали про каждый его поход в той вкусной точке. Вот Дуров, ровно такой же персонаж теперь в Париже, и это что-то такое новое. Поэтому я-то все-таки исхожу из того, что он понимал и принял по каким-то причинам эту опасность. Опять же, возможно, что это правильно. Очень возможно, что это правильно, потому что вот этот вот клубок недовольства со стороны европейских правоохранителей, он, ну, действительно нарастал в последние годы, и это был вопрос, когда это все взорвется. Может, иногда лучше пойти на упреждающий удар и сказать: давайте разберемся сейчас.
Я и хочу поддержать частично Мишу, я тоже думаю, что он знал, хотя понятно, что это возможно у меня из шпионских фильмов, что у него там была суперслужба безопасности, или он знал про то дело, которое расследуется еще там с марта, и, может быть, он знал, что уже какая-то угроза есть. Может, уже начали кого-то допрашивать рядом. Он почувствовал, что что-то где-то закипает. Но если он знал и прилетел, то я считаю, что он не хотел бы героически садиться в тюрьму. Он, возможно, хочет... Он же вообще любит геройствовать и на показ что-то делать. Я думаю, что какая-то стратегия на этот случай у него должна быть. То есть он, скорее всего, сейчас нас очень как-то сильно удивит. То есть он не думал, что просто, ну хорошо, я сяду в тюрьму, посижу и подожду, что там со мной будут делать. Потому что на самом деле он довольно хитрый парень. И вот, например, его история с продажей ВКонтакте многому научила, когда Мирлашвили Львович его просто кинули, там, продав не то юрлицо, в котором там у него была доля, а прокладку, которая там владела. И в результате у него не осталось ничего. То есть там была хитрая юридическая операция, которую они придумали, чтобы при продаже, значит, он не участвовал. И поэтому он очень бесился в тот момент.
Оскар, я только тебе хочу сказать, что вот эта вот вера в то, что все такие хитроумные, я тебе просто напомню, там несколько фигур, типа там Березовского или Ходорковского, они, у них же тоже был какой-то план. Вот. Но, как выяснилось, как бы план-то был, но не получилось. Конечно, в другой ситуации, с другим противником. Но, в общем, возможно, у него некий план есть. Но то, что он получится, это вовсе не гарантированно, потому что тем более во Франции, где есть правосудие, где есть состязательность процесса и где действительно есть, видимо, на него зуб у правоохранительной системы. Посмотрим. Но он не будет сидеть там 30 лет и к нему там никого не будет допускать. То есть я думаю, что это не тот случай. Но да, какое-то наказание, видимо, получит.
А есть вопрос, который мучает всех, и независимо от того, как вы сейчас на него ответите, все те российские деятели, которые сейчас боятся, что это произошло, они в любом случае не поверят любому вашему ответу. Как вы думаете, Макрону-то ключи передаст от Телеграма все-таки, или и Макрон тоже не получит?
Так какие ключи-то от Телеграма?
Да я не знаю, просто... ну никто не знает. Ну хотят ключи, ну люди хотят ключи.
Слушайте, у нас есть палестинские беженцы, которые вечно ходят с ключами. Они говорят, что это ключи от их домов 48-го года. Вот уже прошло, ну скоро там будет там 80 лет, там 100 лет. Они все ходят с этими ключами. Они давно нарисовали себе эти ключи, сделали. Но это ключи, некий фетиш, который является вот главным в их там демонстрациях, требованиях, чтобы, значит, Израиля не было. Вот вся эта история с ключами очень напоминает мне вот этот палестинский фетиш. Мы не понимаем, какие эти ключи есть. А главное, а что будет, если Дуров отдаст эти ключи лично Макрону? Это вообще, ну, то есть это такой какой-то совсем уже теория заговора потусторонняя, потому что и Макрон с этим непонятно ему, что делать с этим неведомыми ключами, которых в природе нету. И Дурову не станет проще отвечать правосудию, если он отдаст вот что-то, чего у него нет, лично господину Макрону.
Я первое, согласен с Мишей в целом. Вот. Но хотел бы чуть-чуть просто ответить пользователям, которые, может быть, не все поняли из того, что сказал возмущенный Миш. Вот. Идея, значит, то, что говорит Дуров. Дуров говорит, что у них нет таких ключей, и что они на конечных устройствах генерятся, и пользователи напрямую с ним работают, а у них никаких ключей нет. В принципе, это правда. Ключей у него нету. Но если, например, эта операция, это же Telegram не с открытым кодом, да, если операция делается непрозрачно, и все-таки они могут на устройстве что-то видеть, а ключи это просто так для красоты, то тогда такие вот гипотетические, но это же будут ключи, а дырки такие. То есть у тебя есть забор, закрытый на 5 замков, да, а рядом такая маленькая калитка не запертая. То есть теоретически это возможно. Но я сегодня, готовясь к передаче, прочитал подробную биографию брата, старшего брата Павла Дурова Николая, вот, который был и одним из создателей ВКонтакте, техническим директором, и написал большую часть кода протокола, который как раз шифрует. И я скажу, что я очень впечатлился. Это настолько ученый человек. То есть у него там столько степеней. Ну, понятно, что он там 3 раза на Олимпиаде, международной Олимпиаде по информатике выигрывал. И у него там несколько там степеней научных. Я почитал на его работы. Они абсолютно заумные. Я там только с предлоги понимал. Но так как у меня отец алгебраист, то я понимал, насколько это все математично. Вот. Поэтому, насколько я своим скудным мишком могу понять, там действительно большая научная работа многолетняя проделана, и что, возможно, действительно никаких ключей вообще нет. Но исключать эту возможность, с учетом той калитки, которая рядом может быть, теоретически это возможно.
Но если такие ключи есть, то он потерял просто, он потеряет тот же момент имидж, то есть он потеряет бизнес. Мне, кстати, в этом отношении куда интересней, а не станет результатом вот всей этой катавасии, что у него отожмут, но теперь уже в Телеграм. Ну, как-то вот те, кто остались в, условно говоря, в Эмиратах, и те, у кого есть возможность влиять на тех, кто остался в Эмиратах, скажем так. Или,
вот у меня
или в
даже,
России.
Знаешь, у меня есть еще одно соображение, что, может быть, отжимать... Кто-то, наверное, хочет отжать кусок Телеграма. Я не думаю, что это конкретно жандармерия, полицейский, который выписывал ордер, да? Но кто-то может хотеть, потому что это действительно лакомый кусок. Мы видим, что сейчас происходит у нас с Wildberries, как ее просто вот классическим способом отжимают. И, конечно, у кого-то, кому-то, наверное, захочется. И особенно это интересно с учетом того, что мы не знаем, у кого отжимают Телеграм. Потому что я не думаю, что Дуров полный и настоящий владелец Телеграм. Учитывая историю...
Подожди, вот в эту конспирологию мы не пойдем. В смысле, по всем источникам достоверно известно, что Дуров на текущий момент с огромным отрывом, по сути, единоличный владелец Телеграма, причем ровно по той причине, по которой он перестал быть владельцем ВКонтакте. В смысле, он эту ошибку уже совершал и много раз в разных беседах рассказывал, что так делать не будет. Другое дело, что большая часть Телеграма находится в залоге, потому что, напомню, мы в прошлый раз рассказывали про это, выписаны, ну, как бы, расписки, то, что называют, долговые расписки, знаете, как это бывает? То есть, ну, Дуров через какое-то время, в 26-м, кажется, году, будет обязан выплатить, я уже не очень помню, что-то 6% годовых за те деньги, которые он брал взаймы, либо отдать это долями в компании. Но даже с учетом этих долей, это все, он все равно будет не просто там главным акционером, а там сильно больше 50%.
Гриш,
Вот,
я согласен, я это имел в виду. Юридически является этим акционером. Но мы знаем, что на создание криптовалюты ТОН он получал деньги, и у него не получилось реализовать этот ТОН. И он фактически подвел кучу инвесторов. Да?
Нет, ну он вернул.
Подожди. Большая часть денег была возвращена, это во-первых. Во-вторых, напоминаю, что нет такого, ну, как бы, большого предпринимателя, который хотя бы несколько раз в своей жизни не совершал ошибки. И он не обязан возвращать деньги инвесторам. Инвесторы – это люди, которые вкладывают деньги и соучаствуют в риске. Мысль о том, что есть всякие русские инвесторы, которые в случае чего могут, как говорится, и к ногтю прижать, оно справедливо, но не для людей масштаба Дурова. Потому что Дуров тот, который делал ВКонтакте, да, в такой ситуации мог быть, мягко говоря, прижат. Дуров нынешний – это фигура не российского масштаба. Это фигура мирового масштаба. И ну, тут ну, как бы сложно обсуждать, ну, кто там из российских этих инвесторов смог бы, как бы это сказать, угрожать физической расправой Дурову. Ну, непонятно.
Не, я в другую, я совершенно в другую сторону был. Я говорю, предположим, такая гипотеза, что Дуров занял сколько-то миллиардов у Абрамовича, предположим, да?
Ну, он их занял, даже если он их занял под залог компании. Ну, допустим. Давай дальше.
Да, мы сейчас не юридически даже говорю, предположим, он занял, чтобы купить что-то. Предположим, у него не было своих денег исходно. Он их тратил. И сейчас там Telegram убыточная компания продолжает тратить, да? Вот. А может быть, это какая-то борьба двух больших якудзум, которых мы не видим, и кто-то с кем-то о чем-то договаривается, а Дуров это просто промежуточная пешка, ну, хорошо,
Нет.
Слон, почти ферзь, который под удар.
Слоняра, да, наш
Слушай,
слоняра.
Слушай, Оскар, мы возвращаемся к спорам уже какой-то 20-летней давности о том, существует ли Дуров в природе или нет. Теперь только мы знаем, что
Я
Дуров
его
в
видел
природе...
собственными руками,
Да,
нет, существует.
Я знаю, нет, теперь только мы знаем, что он существует, мы спорим не о том, существует он или не существует. А я напомню, в начале нулевых, когда только ВКонтакте появился, то всерьез обсуждали, что его нет вообще в природе. А теперь мы обсуждаем, хозяин он Телеграм или не хозяин. Судя по всему, все-таки хозяин. Вот. И другое дело, что действительно этим, вот этой ситуацией могут попробовать, кто-то может попробовать воспользоваться, за этим надо будет следить, это явно всплывет в информационном потоке, если будет нечто подобное. Тут многие говорят, кстати, о том, что... А, по поводу, кстати, Абрамовича, я где-то читал, что 1,5 миллиарда было взято, 1,250 миллиарда или 280 были возвращены. То есть, как бы большую часть, подавляющее большинство денег, которые взяты, были возвращены. И нет, стартаперы берут деньги у инвесторов не только из-за того, что у них нет денег, но еще из-за того, что так устроен стартап-бизнес, что на самом деле твои инвесторы – это, по сути, твой отдел маркетинга. Вот чем больше у тебя разных громких инвесторов, тем больше они советуют своим друзьям, что вот такая классная есть вещь, надо в нее инвестировать, надо ее покупать, и ты так продвигаешь свою идею. И еще один маленький момент все-таки я вброшу по поводу того, что когда говорят, что вот Объединенные Арабские Эмираты, там чуть ли не российская территория, где там россияне делают, что хотят. Нет, не так. Не забывайте, что только в одних Эмиратах находится то ли 4, то ли 6 американских военных баз. Я думаю, тем, кто думает про то, что Эмираты находятся под колпаком Москвы, вот военные базы лучше всего объясняют, что нет, это все куда сложнее, все куда многограннее.
Да, Господи, я бы сказал, что, может быть, даже наоборот, в смысле, если так смотреть, потому что как бы совокупная стоимость владений у Эмиратов, мягко говоря, не меньше, чем у России, а местами больше. А если при этом посмотреть на их влияние на мировую экономику, то точно больше, потому что мы много раз говорим о том, что Россия – это там нефть и газ, и вот это вот все. Но надо не забывать, что Россия по нефти и газу не на первом месте находится. А по легкости ее добычи точно, мягко говоря, не самая легкая. Так что такая сложная история. Смотрите, давайте чуть-чуть обсудим вот какую штуку. Телеграм ведь на самом деле уже начал реагировать на всю эту историю с арестом Дурова и обвинениями, потому что произошло две вещи. Первое – это мы из разных источников знаем, что вроде как Телеграм начал по-быстрому искать эти там 2000 заявок и пытаться на них как-то отреагировать. Это первое. А второе произошло буквально... Вчера очень неожиданно, одна из главных претензий была, помните, что в Телеграме можно очень легко найти наркотики, проституцию, детское порно и все такое. Вы знаете, где там это искать надо было, да?
Да.
Да, в так называемых
вокруг.
Чатах вокруг. В
чатах вокруг,
вокруг,
да.
Да. Это такая функция, которой обычные пользователи почти не пользовались. Я уверен, что это специально фича, которой пользовались только вот в подобных целях. И так получилось, что со вчерашнего дня ровно эта фича, то есть поиск вокруг, она, как ни странно, перестала работать. Причем перестала
да.
работать без анонсов.
Да-да, я вот сейчас просто попробовал, как раз пока ты говорил, у меня не работает.
Она отключилась вчера.
Вы же помните, как в Яндексе отключили разговорчики, когда у них начали договариваться о митингах и протестах?
Ну да, разговорчики, я напомню, это были в картах, то есть тоже там, где примерно геолокация. И это, на самом деле, удивительное дело, в смысле, насколько Telegram как компания совершенно не умеет в коммуникации. Они не умеют коммуникацию с инвесторами, они не имеют коммуникацию с пользователями, потому что в данном случае они тоже отключили фичу, пользователя никто ничего не сказал. В бактрекере, публичном бактрекере Телеграма есть, я нашел этот пост, из которого все началось для меня, что там внезапно отключилась эта фича. И все, и больше ничего не происходит. Мы не знаем, это постоянное, временное решение, что там вообще можно придумать. Но по факту вот это первые реакции, которые мы сейчас видим от Телеграма. И судя по тому, как они происходят, Я все-таки настаиваю на мысли о том, что кажется, что Дуров про претензии и вопросы со стороны французского правительства не знал, в смысле французской полиции, жандармерии. Потому что если бы он знал, эти вопросы можно было бы урегулировать сильно раньше и без ареста, как вы понимаете. Потому что там вопросы очень простые. Отвечать на сообщения и так или иначе, в конце концов, выключить фичу, которая, по-честному, если не является не то чтобы ключевой, а хоть сколько-то активно используемой для Телеграма в честных целях.
Слушайте, давайте быстренько сходим на одну еще тему, прежде чем перейдем к нашему гостю, который уже ждет. Но просто потом мы не успеем, а тема тоже интересная. Это Бразилия, в которой суд постановил заблокировать работу соцсети X, как она теперь называется, бывшего Твиттера, до тех пор, пока, соответственно, Твиттер не выполнит все судебные требования, которые тоже накопились, не выплатит все штрафы. И отдельно, что меня сильно, на самом деле, привлекло в этой ситуации, это даже не то, что вот суд решил, закрываем и все, а тот факт, что также введен запрет на использование VPN для доступа к социальной сети X. И штраф назначен в районе 9 тысяч долларов, но если с песо переводить в доллары, за день использования.
Реалы, реалы только, там не песо, там реалы.
А, окей, да, да, точно реалы.
Реал, да.
Да,
да. Да.
Ну, это просто фантастическая какая-то история, которую мы наблюдаем вживую, то, что, ну, куда все катится.
В воскресной битве двух якодзун, ну, в данном случае не в воскресной, а в средовой, что ли, вторник-среда, кажется, происходило, было довольно весело, потому что тут нужно понимать, что это не то, чтобы вот на ровном месте взялось. Требования от бразильских регуляторов заблокировать то другое, то пятое, десятое, то поиск по конкретному хэштегу и так далее происходило в течение последнего полугода, потому что они, у них... Ну, программа такая. Они в течение последнего года всячески боролись с фейками в сети. И, ну, боролись как могли. В смысле, даже люди, которые, в общем, не то чтобы особенно разбираются в том, как работают социальные сети. И закончилось все, да, это тем, что... Как его зовут? Александр Мораес, да? Или Мориас, я уже не очень помню. Судья.
Алешандре Ди Морайс.
Деморайс, ну вот, объявил, что все, мы будем блокировать Твиттер всеми средствами внутри страны, и любое его использование незаконно. И обратите внимание, любое использование его незаконно, и если вы будете нарушать это предписание, то вам положен штраф. Про VPN додумали уже потом, ну, потому что по факту так и есть, так выглядит исполнение. Если вы нарушаете закон, то есть доступаетесь к Твиттеру, вы это делаете через VPN, вот в этом нарушении. Не в том, что вы VPN используете, в том, что вы осуществляете доступ к Твиттеру.
Да, ну, кстати, довольно трудно отловить, что ты через VPN именно туда ходишь.
Не, ну, если у тебя конечно. Есть приложение, если у тебя есть приложение, у тебя есть VPN, то это 2 × 2 = 4. Ну, то есть, условно говоря.
Угу. Да. Тут важно еще, что одновременно вместе с этим было выписано предписание Apple и Google удалить эти приложения из Store. Ничего не напоминает? И, ну, как бы просто началось активное давление. Вместе с этим Маск закрыл офис в Бразилии. Я на всякий случай напомню, что не то, что напомню, большая часть людей, наверное, не знала. Бразилия является пятым по размеру рынком для Твиттера. И я тут с кем разговариваю, всем задаю один и тот же вопрос. Быстренькая перекличка. Как вы думаете, какой рынок номер два для Твиттера после США?
Япония. Япония.
Вот откуда ты знаешь? Вот откуда ты все знаешь, Оскар? Да, на втором месте Япония, а на третьем, ну, предсказуемо, Индия, Индонезия и после этого Бразилия. Это, ну, большой рынок, там 25 миллионов активных, 22 миллиона месячно активных пользователей, то есть на самом деле это довольно большой рынок для Твиттера сам по себе. При этом Маск уже заявил, что да, он закрывает офис в Бразилии, он считает, что все эти претензии это нарушение законодательства. Он, правда, при этом почему-то рассматривает все это с точки зрения американского законодательства, а не бразильского. Потому что с точки зрения бразильского законодательства это, конечно, никакого нарушения закона здесь нет. Вот. Но в целом это очень громкая история. Мне кажется, мы как-то вступаем в эпоху больших перемен, когда очень сильно фрагментирован будет интернет. Где-то какие-то сервисы доступны, где-то нет. Мы-то с вами привыкшие уже к этому. А вот для многих жителей, скажем, Латинской Америки это в новинку, да.
Да,
Вот
ну
я, кстати,
здесь.
я хотел сказать, извини, пожалуйста, я быстренько, я хотел сказать, что действительно мы вступаем в такой период, когда, ну, то есть мы-то вступили давно, китайцы тоже давно там, вот, но сейчас это начинают другие страны пробовать. И вот Франция, например, начинает перекладывать ответственность с пользователей на площадку, Бразилия запрещает Твиттер. Я думаю, что наши где-то сейчас в Кремле сидят и хлопают в ладоши, как здорово, мы не самые плохие, а давайте от всех отрегулируем. А еще и страна, член БРИКС, попробует штрафовать за доступ через VPN. Я помню, кажется, там 6 тысяч долларов, но не важно.
Ой,
А
у тебя плохо. У тебя, кажется, зум замедляют. Извини. А значит, действительно, у них там средний заработок в году 11 500 долларов, 9 000 долларов. Это забавно. А я все-таки Францию через запятую с Бразилией бы не ставил. В одном месте у нас есть правосудие, а в другом месте есть, конечно, политическая игра и борьба. И когда мы говорим про Бразилию, нельзя забывать, что там примерно как в Штатах 50 на 50 среди населения, там 50% за бывшего президента Бальносару, 50% за Ди Сильва, который сейчас президент левый, тот правый, этот левый. Соответственно, Бальносару они все обвиняют в том, что он тоже фейки, как Трамп практически, вот распространяет фейки. И, соответственно, есть подозрение со стороны Икса, Твиттера, что вот эта борьба с фейками на самом-то деле была борьбой ну, с бывшим президентом и с правыми силами в стране. То есть тут надо отдавать себе отчет, что это тоже ложится на некую такую почву и на некие попытки действительно поиграться вот в эту политику и ограничение свободы слова. Благо, есть суды, которые могут принять правильные решения. Я вообще, конечно, ну, если бы мы тут распространяли теории заговора, то на месте Москвы я бы даже что-нибудь дал Бразилии за то, чтобы они вот такое вот решение приняли, потому что теперь можно говорить, что, ребята, мы не самые страшные в мире, где-то там вот 9 тысяч долларов берут за пользование VPN, а у нас пока оно не наказывается. Ну а почему бы и нам не подумать, пусть не 9 тысяч, а там что-нибудь, да? То есть международный опыт – это самое дорогое, что есть у наших представителей законодательной власти, когда они вообще очередной какой-нибудь ужас предлагают к реализации. Вот. Но еще раз, Твиттер и Бразилия это много политики и много как бы опасений, что борьба идет не с фейками, а с политическими противниками.
Знаете, мне в этом месте очень не хватает Плющева, который сейчас бы поржал над моей следующей подводкой. Но вы обратите внимание, что в Бразилии в 26-м году выборы, а это автоматически означает, что вот прямо сейчас надо начинать к ним подготовку. В смысле, обычно на то, чтобы подготовиться к выборам и подогнать под повестку, нужно примерно пару лет. Давайте к другим выборам перейдем. У нас просто сидит Петр, который большой эксперт, собственно говоря, по выборам, и мы его в прошлый раз приглашали, и мне кажется, в этот раз тоже интересно получить информацию посвежее, может быть. Привет, Петр. Ты на мьюте. А,
Здравствуйте.
во, класс. Давай.
Здравствуйте, меня зовут Петр Жижин. Я эксперт по электронному голосованию с 2019 года. Я хотел вам рассказать следующую вещь. Во-первых, через неделю, если вы не в курсе были, то в следующую пятницу начинаются выборы. Единый день голосования будут избирать в Москве, например, будут избирать Московскую городскую думу. Случилась с выборами в этом году большая беда. В Москве выборы будут проходить исключительно через электронное голосование. Даже если вы приходите на бумажный участок, вам показывают терминал, в котором вы должны нажать на кнопку и проголосовать. Это ваш голос таким образом уйдет исключительно только в то же самое электронное голосование. И, к сожалению, если вы хотите проголосовать бумажным бюллетенем, то вот прям нужно прямо сейчас, сегодня последний день, когда на МОСРУТ, можете отправить заявление, что вы хотите голосовать бумажным бюллетенем. Сейчас это делать надо отдельно. Но если вы голосуете электронно, в том числе можно это сделать и за рубежом, сделать это все-таки стоит, то я хочу вам рассказать, как обезопасить лично ваш голос от того, чтобы его не украли. Покажите первую картинку. Вот. Первая картинка показывает нам пример бюллетеня на электронном голосовании. Вы можете видеть, что у вас есть вопрос, как бы кого выбираем, И дальше снизу варианты ответа, то есть за кого голосуем. В дополнение к этому снизу есть маленькое, специально сделанное маленькое поле, на котором написано «Хочу получить адрес зашифрованной транзакции в блокчейне». И эта галочка по умолчанию отжата. Если вы эту галочку не нажимаете, ваш голос переписывается за кандидата, который угоден власти. Потому что они знают, что вы свой голос проверить не можете, а значит и никто из экспертов проверить свой голос не может ваш, то его можно без проблем переписать за кого нужно, за Единую Россию. Если вы обязательно поставьте эту галочку, когда будете голосовать. Вот. Вот пример, как будет выглядеть ваша галочка. Вот вы поставили эту галочку, выбрали кандидата и нажали дальше «Продолжить», и вам покажут адрес транзакции. Запишите этот адрес обязательно куда-нибудь. Значит, если вы приходите на участок, то там тоже электронное голосование. Там тоже терминалы, которые вот, про которые я рассказывал. Есть про эту картинку. Следующая. Вот. Значит, на этих терминалах тоже электронное голосование. Обратите на это внимание. И там то же самое, тоже нужно нажимать эту галочку. Следующая картинка. Вот. Она выглядит таким образом. Более того, обратите внимание, что в терминалах может быть сделано так, что этот полный список кандидатов не влезет. И таким образом вам до этой галочки нужно будет специально еще и скроллить. То есть все специально все сделано дизайн так, чтобы вы эту галочку никогда ни в коем случае не нашли и не нажали. Чтобы фальсификаторы в Москве при желании могли выборы украсть. Вот. После того, как вы это сделаете, вам покажут код, который можно сфотографировать. Вот. Вам покажут такой вот адрес, обязательно его сфотографируйте. Если вы приходите на бумажный участок, то вот сфотографируйте. Если вы голосуете через интернет, то запишите куда-нибудь. Я разработал Telegram-бот, в который вы можете отправить вот этот вот адрес, и он во время выборов вам покажет, что ваш голос принят, а после выборов покажет по вот этому адресу, за кого ваш голос учелся. Вот. Обратите внимание, если вы не ставите эту галочку, проверить голос не получится. Обязательно поставьте галочку проверки своего голоса. Все. Еще уточнение, еще раз, что дело это касается только исключительно Москвы. Придумали такую специальную схему с усложнением, чтобы всех запихнуть в ДЭК в Москве для того, чтобы было проще, видимо, контролировать, как люди голосуют. Так что вот такие дела. Если вы в регионе, то там все дальше, все как обычно, как в прошлых годах. Бумажные бюллетени на участках. Вот, спасибо. Если есть
Слушай,
какие-то вопросы, я буду рад ответить.
Давай я тебя досыплю. А я правильно понимаю, что вся та схема, которая все последние годы делалась для ДЭГа, она никаких изменений не претерпела, никакие рекомендации от экспертов, которые обещано, что они будут учтены, ничего учтено не было?
Конечно же, не было. Более того, по результатам всех я участвовал в этих комиссиях, которые предлагали эти улучшения. К сожалению, после всех предложений, наших предложений, их всех выкинули в мусорку и сделали исключительное ухудшение. Только такое, добавили эту галочку, и теперь рассказывают, что раз у нас галочка есть, раз вы можете проверить свой голос, у нас все честно. А то, что мы, если человек не ставит эту галочку, то вот это вот там большинство людей ставить галочку не будет, и все остальное мы контролировать никак не можем, то это как бы у нас никого не интересует.
Слушай, ну даже ведь если эти галочки ставить, нужно же понимать, что большое количество людей, которые не пришли на голосование, могут обнаружить, что они все-таки проголосовали.
Они, скорее всего, не смогут обнаружить, потому что если все
Да-да.
Сделать по-умному, то сейчас у москвичей и у тех людей, кто на электронном голосовании участвует в регионах тоже, нет возможности узнать, проголосовали они электронно или нет. Так что проголосуйте вы, чтобы уж точно ваш голос не ушел куда-то, куда не надо.
А в регионах, в общем, нет никакой возможности проверить, я правильно понимаю?
В регионах электронное голосование устроено совсем по-другому. Там проверить Практически невозможно. Организаторы выборов придумали очень сложную схему с шифрованием, когда каждый индивидуальный голос не расшифровывается, вы не можете узнать, как лично вы проголосовали. Вместо этого расшифровывается, подсчитывается сумма без расшифровки и расшифровывается итоговая сумма. Поэтому вы не можете как бы проверить, что вот лично ваш голос остался таким, каким он был. Но как есть, к сожалению.
Петр, спасибо большое за такую подробную инструкцию. Очень круто. Я надеюсь, что это будет развиваться и на другие регионы. Проверим на москвичах, а потом в каждом, значит, населенном пункте сделаем. Это я сейчас утрирую, шучу. Значит, это я логику объясняю. Наверное, какая-то есть. Петр, у меня такой вопрос. А вы как потом сможете проверить, как они посчитали эти голоса? Если ваш бот умеет проверять только одного конкретного, ну, предположим, пошло 100 человек на выборы, проголосовали за Иванова, проверили, да, а нам потом, значит, на выборах сказали, что победил Петров.
Организаторы выборов публикуют базу данных со всеми голосами. Я пользуюсь этой базой данных, опубликованной, смотрю на нее и проверяю, есть там этот голос или нет. Проверить я могу только там вот 100 человек, которые придут в бот. Всех остальных проверить я, конечно, не могу. Но как бы, что поделать, такое электронное голосование. Но да, ситуация
Нет.
плохая.
Мне кажется, здесь надо прямо подчеркнуть, что даже несмотря на это, все равно надо записывать этот код. Причина тут вот какая. Это единственный способ хоть как-то обезопасить себя от того, что за тебя проголосуют иначе. А дальше потом, безусловно, мы не можем сказать, что, глядя в эти там 1% людей, которые оставили со собой этот код, что... ну, как бы, что все остальные 99% голосов были учтены правильно. Никак не может, совершенно верно. Но это, по крайней мере, дает нам уверенность в том, что вот этот 1%, который там пошел и проверил, как он проголосовал, что хотя бы его учли правильно. Понимаешь?
Да, все безусловно верно. Таким образом, вы защищаете лично свой голос. Про все остальные голоса, которые галочка не стоит, тем более ничего говорить не можем.
Слушайте, вопрос такой. Значит, мы понимаем, что вот в Москве это отдельная система голосования. Это некая отрыжка. Я тут с ужасом понял, что прошло 5 лет. Помните голосование 2019 года?
Да.
Наверное, последние крупные демонстрации, молодежь на улицах. Вот. И, соответственно, потом уже ковид и все. Значит, соответственно, вот московское отдельное голосование, вы следите просто за этим, оно так и продолжит оставаться отдельным? Или его поглотит всероссийское вот это вот нечто, где нельзя ничего проверить, где вообще непонятно, что происходит?
Насколько я понимаю, Центральную избирательную комиссию, которая проводит электронное голосование, по слухам, по разговорам внутри, по как бы по инсайдерам, вот то, что люди общаются с членами оттуда, им не нравится то, что Москва, у Москвы вольница, у них своя отдельная система. Они регулярно как-то хотят под себя Москву тоже подмять, но это, видимо, какая-то их внутренняя история, что вот влияние отдельное, что у Москвы должна быть отдельная система, потому что вот, видимо, Собянин так захотел или что-то такое. Но это исключительно слухи и домыслы. Конкретно мы не знаем, что произойдет.
Угу. Я думаю, что тут, ну, это такая чисто политическая история, она мало влияет. Мы, несмотря на то, что я считаю, что московское решение на самом деле более прогрессивное, там хотя бы попытки есть сказать, что мы вот тут есть там блокчейн, и в этом все этим все прикрывается. На самом деле, это, конечно, ни от чего вас не спасает, но хотя бы попытки были. То, что делается на общероссийском уровне, это, ну, очень смешное техническое решение, которое, конечно, ну, как бы выглядит слабее, бледнее, но при этом имеет гигантский потенциал для манипуляции. Я бы хотел, конечно, чтобы московское решение раскатилось шире, чтобы, наоборот, московское решение поглотило всех. Но шансы на этом, как мне кажется, минимальны, несмотря на всю поддержку там Собянина и остальных.
Ну, знаешь, может быть, кто-то там для себя оставляет на будущее в рамках своих политических притязаний возможность сказать, вот есть моя московская система, хочу ее по всей стране. Ну, будем надеяться.
Это ты сейчас надеешься на то, что Собянин вдруг станет следующим президентом, да? То есть Путин умрет, если...
Что какая-то начнется политическая борьба, что зачем-то Собянину потребуется и так далее. Слушайте, ну ладно, это...
Не-не, ну подожди, давай честно скажем. Да,
Это
Петр.
вот интересно, что я на это слышал, что в комиссиях, которые организуют электронное голосование всероссийское, рассуждают, что федеральное электронное голосование было придумано для того, чтобы контролировать фальсификации на местах, чтобы не давать людям фальсифицировать слишком много там на губернаторских и так далее. А в Москве, наоборот, история, что вот нужно отдельную систему, чтобы там голоса переписывать было удобно. Но это тут исключительно какие-то внутренние инсайдерские истории, слухи и анекдоты, которые рассказывают члены комиссии.
То есть это конкуренция между в лоб и по лбу, да? Я правильно понимаю? Это здесь такое вот.
Как-то так, да.
Борьба сил света с силами разума. Мне в картинке, которую Миша там случайно в моей голове нарисовал, о том, что Путин умирает и начинаются выборы, в которых участвует Собянин, в этой картинке для меня есть как бы много приятного, но оно не относится к выборам. Простите, да, простите за откровенность. Но в целом, вообще, в принципе, я хочу сказать, что это не только российская проблема. В смысле, я много вот в этом, в прошлом году пытался найти хоть одно место, где бы электронное голосование было сделано по уму. И, честно говоря, я пока с ужасом понимаю, что нет, ну, как бы нет такой страны электронное голосование, в которой меня бы устроило. Кажется, что единственный правильный способ голосования – это вот ровно такой, с физическими объектами и по старинке.
Я полностью поддерживаю.
А Эстония?
Я занимался у Эстонии, я занимался и изучался эстонскую систему электронного голосования. Вся анонимность держится на том, что члены избирательной комиссии жесткие, как бы у них на жестком диске написана привязка избирателя, как он проголосовал, и они обещают, что вот они этот жесткий диск уничтожат.
Слушайте, ну подождите, ребят. Ну, это такая странная история. Значит, вот у нас в Израиле, если бы вы видели, как устроены физические голосования, вы бы сказали, что это просто, ну, заповедник для фальсификации. Это такие странные картонные коробки, в которые опускаются конверты. Конверты не пронумерованы, у них там какие-то бумажки с символами партий, которые вываливают и подсчитывают. Все выборы, на самом деле, они строятся на доверии. И мне кажется, с электронными выборами плюс-минус то же самое. Если вы не доверяете системе, если вы не доверяете людям, которые участвуют в подсчете голосов, то что бы мы ни придумали, мы будем говорить, что они поддельные. То есть
да.
Это как экономика такая.
Полностью
Ты прав?
соглашусь.
Так,
Я, мне кажется, что вообще выборы должны держаться на честных судах, на политической конкуренции настоящей. И вот если это будет, разделение властей будет, то тогда как угодно, хоть на пеньках проводи выборы, если ты можешь прийти в суд и доказать, что комиссия сфальсифицировала выборы и комиссию накажут, то выборы будут проводиться честно. И даже электронные выборы можно тогда провести честно.
Петр, извините, пожалуйста, может быть, вы это сейчас уже все обсудили, пока я отвалился. Скажите, вот ваш бот, который передает пользователю результат его голосования, да? Он ему прямо говорит, то, за кого он голосовал, а этот бот и вы с ним вместе видите, за кого проголосовал этот человек?
Я специально беспокоился тем, я не храню привязку идентификаторов Телеграма к тому, кто что проверяет. Я храню только общую статистику, какие голоса проверяли, но не храню привязку. Для
Ну,
того,
то есть
чтобы, если оно утечет, то чтобы там не было, кто как проголосовал.
Это здорово, это круто, но то есть вы можете забрать альтернативную статистику. То есть если мы предположим, что у нас Иванов, Петров, Сидоров, и каждый из них, я понимаю, что за Иванова они не смогли в своем возрасте глубоком это сохранить этот ключ и потом его послать боту, вот, но хотя бы Петров, Сидоров и еще кто-то, мы про них хотя бы какую-то выборку будем у вас иметь, да?
Да, безусловно, в моем телеграм-канале пост от 21 марта, как люди проверяли голоса внутри бота. Победил Дованков с 88,5%. Вот. Проверило там порядка 100 человек.
Это нужно сказать, что у тебя в телеграм-боте, прости, что я на «ты», у тебя в телеграм-боте были с твоего конкретного участка, да? В смысле, с какого-то участка, который ты смотрел.
Из Москвы.
А, просто по-московски. Окей, окей. Ну, тут надо понимать, что есть перекос. Люди, которые проверяют, они по определению не очень доверяют власти, и как следствие не вот это
да.
Вот все. Мне, знаете, хочется просто вот в этом кусочке вставить маленькое свое пояснение. Мне кажется, очень важная мысль о том, что все выборы строятся на доверии, и ровно по этой причине у меня нет вопросов к эстонским выборам. Ну, потому что на самом деле, в принципе, там как бы нет такой проблемы. Больше того, там, как ни странно, но большая часть выборов заканчивается довольно предсказуемо, по крайней мере, как я за этим следил. Могу ошибаться, тут не хочу обижать никого из Эстонии. Но я знаю много прецедентов в Штатах, когда люди переживали по поводу того, как устроены выборы, потому что и у них тоже есть много недоверия к механизму выборов, особенно когда в них что-то меняется. И вот эта архаическая система, где люди действительно руками в урну отправляют голос свой, она и нужна для того, чтобы люди продолжали доверять этой системе. Они просто бумажки до сих пор справедливо верят больше, чем любому цифровому инструменту. И тут самый важный еще момент, который мы много раз подчеркивали в точке, начиная с того самого 2019 года, когда пошла вся история с выборами через ДЭК, что главная проблема электронных выборов, что это происходит в как бы в неизвестной нам ситуации. Ты можешь проголосовать под дулом пистолета. Причем проголосовать можешь так, как скажет тебе человек, который направил на тебя пистолет, условно говоря. Когда голосование происходит на участках, никто не знает, как ты проголосовал. И по этой причине физическая явка, ну, она как бы всегда честнее и точнее, чем все, что можно сделать. По этой причине, например, в Америке было много вопросов о голосовании по почте, которое тоже посчитали слишком прогрессивным, потому что никто не знает, в каких обстоятельствах человек голосовал.
Слушай, ну про Америку давайте даже не будем обсуждать, потому что с точки зрения европейца это вообще какие-то очень странные выборы, когда человек может проголосовать, даже не предъявляя удостоверение личности. Ну то есть как бы тут уже физически, не физически приходит человек, говорит, что я вот местный, ему дают бюллетень, и он голосует. Америка – это просто стендалон история, про которую, мне кажется, мы никогда не поймем. Но я согласен, да, что как минимум экзит-пулы при физической явке дают некую картину, с которой можно сверять реальные результаты. Это тоже важный такой социологический замер. Но, ну да, ну доверие. Есть доверие, нет доверия. Ну а в случае с Россией, это, в общем, я так понимаю, что ошметки, ну хотя бы свой голос уже не... Результаты голосования проверить, а свой голос. То есть мы наконец-то дошли до мышей. Вот, то есть, ну, вообще, в целом. Да,
на самом деле, это очень важная история, которую делал Петр. Я ему очень благодарен. И мне очень обидно, что так мало людей об этом знают. Потому что если бы вот это была выборка по результатам выборов не 100 человек, а 100 тысяч человек, то мы бы просто увидели, как эти голоса воруют. Если бы мы хоть раз их поймали на этом технически, вот, пожалуйста, у нас есть 100 тысяч подтвержденных ключей, а по результатам выборов там 50 тысяч, да? Особенно, если это будет какой-нибудь отдельный технически продвинутый участок, там, не знаю, рядом с вузом или еще какое-то компактное проживание, общага, там, физтеха, да? И если мы там внутри проводим агитационную работу и привлекаем различных политиков, спикеров, которые рекламируют этот Telegram, Telegram-бот, да, и если мы в этом месте конкретно докажем, что на этом избирательном участке из тысячи избирателей по ключам за этого кандидата проголосовало 500, а в результатах официальных будет 100, то это будет просто вот за руку поймали вора, и мне кажется, это очень важная история.
Я бы хотел отметить только, что как только 100 тысяч человек поставят галочку, так сразу же организаторы электронного голосования скажут: а извините, пожалуйста, у нас вот баг, можно проверить свой голос. Вообще это нарушает анонимность голосования. Поэтому мы убираем эту галочку, и больше не будет у нас галочки. И они будут абсолютно в своем праве, потому что законы так написаны, что они просто что угодно делают, все что угодно.
Петр, не подсказывайте дьяволу.
Мы, к сожалению, достоверно знаем, что как бы нас слушают, и еще со времен эхо Москвы, видимо, какой-то отголоски эхо остаются. Да, такая вот история. В остальном хочется сказать, что хорошо, что хоть кто-то занимается этим вопросом, потому что иногда мне кажется, что из всех тех людей, которые в 2019 году говорили, что выборы через электронное голосование в таком виде – это плохо, и приводили аргументы, почему, они, по-моему, все уехали. Петр, вы когда уезжать будете, пожалуйста, свет там выключите.
Я уже уехал.
Я просто помню, что в марте еще я заглядывал в твой GitHub и видел там надпись «Москва», так что сходи поменяй.
Хорошо.
Да, я думаю, что на этом можно закругляться. Простите, что я тут как-то веду
ведущего. Нужно, да, на этом нужно закругляться, но прежде чем мы закруглимся, я напомню, что нас смотрят практически 4 тысячи человек, а лайков всего 1100. И это прям нехорошо, потому что ну, вот лайки, они посчитаны абсолютно точно, честно и прозрачно. Тем не менее, это была точка. С вами были замечательнейшие эксперты, постоянные наши, и человек, который провел просто героическое изучение очень странной и жуткой системы под названием ДЭК, Петр Жижин. Спасибо ему большое. Спасибо, что пришел. Спасибо, что так подробно рассказал. Да. Точно так же спасибо Оскару Туганбаеву, Михаилу Гуревичу и Григорию Бакунову. Ну, а я был Денис Альшанов, и даю все еще есть. Пока, увидимся через неделю.
Пока.
Пока.
Пока.